Окей, друзья, всем добрый вечер. У нас с вами сегодня тема из серии «Что?». Ну, мы правильно с вами начали, у нас был перед началом лекции небольшой лутайм, потому что тема серьезная, как говорится, без пол-литра, знаете, такое русское выражение. Я хочу начать, на самом деле, с известного всем анекдота. Тема у нас «Какого Бога мы верим?». Есть очень известный анекдот на, в общем, на эту тему. И я почти уверен, что вы его знаете, но все-таки его расскажу. Анекдот такой: к раввину приходит человек и говорит, теист. Говорит, я в Бога не верю. А раввин ему говорит, я тоже. Ну как? Правда, но вам же за это деньги платят. Как ты не верите? Вы же зарплату получаете. Он говорит, нет, ты не понял. Тот Бог, которого ты не веришь, я в него тоже не верю. Вот это некоторое предисловие к нашей сегодняшней теме. Почему и как это связано, мы с вами увидим. А я хочу предложить очень, как бы сказал Владимир Ленин, революционный подход к пониманию того, что такое Бог. И автор этого подхода товарищ Бирнбаум, который родился здесь в городе Герой Нью-Йорке и учился в Мишиве Университи, и не получил никакого формального светского образования больше, чем просто первая степень. Но надо сказать, что его работа под названием очень громким «Сумма метафизика» в то время был очень известный средневековый философ Фома Аквинский, который написал «Сумма теологика». А это «Сумма метафизика», которая претендует на такие очень серьезные вещи, объяснить вообще практически все. Получила очень серьезные оценки, высокие, в том числе не только в еврейской среде. И ну, тем, кому интересно, у меня эта книга есть, она в двух томах. Причем первый том черного цвета называется «God and Evil» – «Бог и зло». И рассматривает классический вопрос о том, если Бог такой добрый, то почему в мире так много зла? Да? И Бог же все сотворил. Классическая проблема любой монотеистической религии, но там более-менее все понятно. А второй том намного интереснее, он белого цвета, называется «God and Good» – «Бог и добро». И здесь он выдвигает свою очень интересную теорию, идею, замысел, который, наверное, требует серьезного очень осмысления, потому что я бы сказал, в каком-то смысле это смена парадигмы вообще мышления, понимания. И это поэтому в каком-то смысле ну, для меня тоже то, что я называю иудаизм будущего. На самом деле, религия будущего, иудаизм будущего. Мы с вами к этому будем подходить постепенно. И как это не парадоксально, вы знаете, что хорошая шутка про раввина, что кто такой хороший раввин, который все может связать с недельной главой. Так вот, мы это с вами связываем сегодня с недельной главой Торы. Потому что в недельной главе Торы у нас приводится то самое имя, которое больше в Торе ни разу не встречается, и которое, в общем-то, и является источником основным для товарища Бирнбаума в своем очень интересном поиске того, что он назвал Бог потенциальности. Quest for potential, God of potential, разные есть названия. Но прежде чем мы с вами к этому подойдем, мы с вами сначала посмотрим историю, которую нам Тора приводит. И наш первый источник здесь, это, ну, у нас сразу английский перевод, у нас есть многие тут, которые понимают на иврите, слава Богу. И тут важно вот некоторые моменты сказать, как они звучат на иврите, потому что любой перевод, как мы знаем, это всегда не только упрощение, а очень часто и такое обрезание под корень, да? То есть уходит очень много того, что есть в оригинале. Так вот, у нас с вами очень известный отрывок из книги, самое начало книги Шемот, где у нас встречается впервые наш главный герой, это, конечно, Моше, Моисей, встречается с Богом. И встречается он в горящем кустарнике, которого мы называем Сне на иврите. И это очень важный момент, потому что все, что будет дальше происходить, связано с этим. И вот здесь, именно в этом контексте, открывается имя Бога, которое больше в Торе не встречается ни одного раза. Единственный раз оно здесь встречается. Причем в ответ на вопрос, который Моисей спрашивает напрямую Бога, как мне тебя называть? Он дает именно это имя. И что это за имя? Имя это Эге Ашер Эге. Перевести это достаточно трудно. Часто это переводят как «Я есть тот, кто я есть». Но правильный для тех, кто знает иврит, Эге, иврит это будущее время, правда? Я буду тот, кто я буду. Правильнее было бы перевести «Я буду тот, кто я буду». Но это немножко странный ответ на вопрос как бы серии «Как мне вас величать?». Ответ на вопрос «Я буду тот, кто я буду». Ну, это немного странно. Можно воспринять, и некоторые светские исследователи воспринимают как попытку Бога сказать, что я абсолютно непостижим. И, наверное, здесь это тоже есть, конечно. Но возникает интересный вопрос, почему будущее время? И с моей точки зрения, никто лучше Бирнбаума на этот вопрос ответа не дает. То есть Бог как-то связан с тем, что не сейчас, а с тем, что будет. чтобы понять, надо быть где-то не здесь, а, что называется, досидеть до конца, так сказать, рассказа, да? Вот только тогда можно будет что-то понять. Как-то так. И чтобы подтвердить, вообще говоря, эту гипотезу понимания того, о чем говорит здесь текст, еще не касаясь даже того, о чем говорит Бирлбаум, я хочу, чтобы мы просто с вами посмотрели на то, как развиваются события в самом начале книги, которая у нас называется «Шемот». В традиционном русском переводе это книга «Исход», правильно? И вот давайте посмотрим, что происходит. Во-первых, мы помним, что когда Моисей встречает Бога в горящем кустарнике, он совершенно не понимает, что происходит, он не ожидает, он не знает, он подходит с интересом, с любопытством к этому горящему кустарнику, и Всевышний к нему обращается и говорит: я Бог праотцов, я услышал стенания евреев в Египте, и сейчас время, и ты тот самый человек, и сейчас то самое время. И как мы помним, Моисей, как очень многие еврейские лидеры, не готов сначала взвалить на себя бремя лидерства. Это, кстати, очень еврейская характеристика. Да, он не претендует сразу быть первым, он не готов. Но, так сказать, на него это возможно, ему быть лидером, ему суждено быть лидером. И он задает интересный вопрос: а как, вообще говоря, мне тебя называть? И вот здесь давайте посмотрим. Это первый источник, 14-й пасух. На это дает ответ Всевышний: «Эгье ашер эгье». То есть я буду тем, кем я буду. И дальше добавляет: «Так ты обратишься к сынам Израиля». «Эгье» – уже сокращенная форма того же имени. То есть не «я буду тот, кто я буду», а просто «я буду». Да? «Эгье послал меня». Есть многие комментаторы, обычно светские комментаторы, которые связывают, кстати, это имя с четырехбуквенным именем Всевышнего. Юд, Гей, Вав, Гей. Действительно, этимологически довольно близко. И имя Юд, Гей, Вав, Гей, вообще говоря, у нас очень интересное имя, потому что там есть все три времени одновременно. Те, кто немножко знает еврейскую грамматику, прошлое время это Гей, Юд, Гей, Гая. Настоящее время это Гей, Вав, Гей, Гове. Будущее время это Юд. Гей, Юд, Гей, Илье. Если все эти три составить вместе, у нас получается такой...
Донула.
Ну, такая амальгама такая, да, как бы из трех времен вместе. Это, в общем-то, одно из пониманий смысла этого имени. Я был, я есть и я буду. Но здесь у нас это имя представлено именно в форме, вот что интересно, будущего времени. А будущее время – это то, чего еще нет, правильно? Будущее – это то, чего нет. И вот это очень интересно. И дальше уже в следующем... По суке 15, это первый источник у нас, он говорит, уже вещь, которая более-менее понятна, он говорит, что во всех поколениях я буду известен как Бог праотцов, Авраам, Ицхак и Якова. Это вещи, которые мы более-менее понимаем. Об этом у нас книга Берешит, взаимоотношения патриархов со Всевышним. Там этого имени вроде как даже и не было. Поэтому это имя, оно остается такой загадкой. Вообще не очень понятно, что здесь, собственно, произошло. И почему на... Довольно простой вопрос, как твое имя? У нас ответ такой очень непонятный, сложный, загадочный. Комментаторы говорят абсолютно разные вещи, но мы с вами сегодня подойдем, как мне кажется, к очень близкому к тексту пониманию.
А вопрос можно?
Да.
Если это считается именем Бога, почему оно произносится в оригинале?
Тоже интересный вопрос. Это тоже интересный вопрос. Мы знаем, что у нас имена Бога, которые то же самое четырехбуквенное имя, другие имена Бога, произносится только в молитве, четырехбуквенное имя. На то, что такое четырехбуквенное имя, есть такая версия. Или как-то еще по-другому, но оно действительно как-то вообще во всех отношениях экстерриториально, у него особый статус получается.
Оно больше не используется нигде.
Больше нигде, в том-то и дело. И вот это очень интересно. Теперь... Прежде чем мы с вами посмотрим, что говорит Рамбам по поводу Бога, это важно, потому что во многом, парадоксальным образом, ну, конечно, Рамбам, мы знаем, это наш самый знаменитый, известный законоучитель, который определил на поколение, в общем-то, то, во что мы верим, как мы верим. Он был первым, кто вообще сформулировал 13 принципов веры, куда из них не было. И принципы веры Рамбама, они легли в основу понимания того, как вообще говоря, о чем вся эта история. Из 13 принципов 5, целых 5. Рамбам был философ. Он считал это очень важно. 5 из 13 занимаются тем, каков Бог. У него нет тела, его никак нельзя ограничить никакими видами ограничений. Да? Он абсолютно совершенен. Вообще говоря, картина Бога достаточно такая свойственная средневековой философии. То есть это Бог абсолютно совершенный, который пребывает в абсолютно неизменном состоянии, которое мы сегодня бы назвали статикой. Что-то очень статичное. Потому что все, что связано с движением для человека того времени, это идея Аристотеля. Движение не может быть признаком совершенства, потому что движение всегда есть источник. Кто-то тебя движет. Значит, что-то извне тобой движет. И движение это всегда проявление какого-то несовершенства. Поэтому Бог Аристотеля, а значит и Бог Рамбова, а значит и Бог, которого на протяжении столетий мы с вами верили, это нечто такое очень статичное. Абсолютно пьедестал, такой абсолютный, как, знаете, вот есть эталон метр. В Париже хранится. Эталон. Вот абсолютное полное совершенство. Такое очень, в общем, холодное определение, на самом деле, Бога. И по большому счету не очень подходит под наши еврейские тексты, потому что в наших еврейских текстах Бог очень живой. Он общается с патриархами. Он общается, как мы видим, с горящего кустарника, с Моисеем. Ему до всего есть дело. Он очень еврейский Бог такой.
Редко, ему до всего. Редко шутит. Практически да? Не шутит.
Ну, почти же, но это по этому поводу есть разные мнения. Кто-то сказал, что очень хорошо, что Всевышний прекрасное чувство юмора, да?
Можем понимать,
не все понимают, он шутит, так сказать, с каменным лицом, как англичане, это тоже возможно, да? Кстати говоря, по поводу того, что Всевышний есть чувство юмора, об этом говорит Талмуд, это отдельная тема. Но очевидно, что наш Бог это не такой холодный джентльмен, который где-то абсолютно отстранен от всего происходящего, это не Бог-философ. То есть, если мы с вами читаем Тору, мы видим, что это Бог, который к нам очень близок. Ему абсолютно до всего есть дело. И, ну, это просто важно понять, потому что та концепция, которая будет сформулирована, она очень сильно отличается от идеи Рамбова. Так вот, давайте посмотрим, что в тексте происходит дальше. Это у нас третий источник. Третья и четвертая глава книги Шмот. Прежде чем мы подходим к третьей и четвертой главе книги Шмот, тут важно, вообще говоря, посмотреть. Сейчас открою текст. Просто я не мог все здесь на листок вместить, конечно же. Но если мы открываем с вами текст Торы, и смотрим, что в каком порядке вообще все это фигурирует в Торе, становится, конечно, намного лучше понятно. Так вот, глава у нас с вами Шмот. После этой встречи, судьбоносной, как бы сказал Горбачев, да? Встречи Моисея и Всевышнего, Моисей узнает о том, что на него возложена великая миссия. И он, как мы видим, сомневается в двух вещах. Во-первых, что его услышат евреи. Во-вторых, что он правильный человек. И в том, и в другом он сомневается. То есть, на самом деле, то, что еврейский лидер сомневается, это нормально. Но в какой-то момент эти сомнения, они... Мы знаем, что Моисей назван самым скромным из людей. Доходит до того, что он говорит, я косноязычен, я не смогу, так сказать, донести эту мысль до окружающих. И нужно, так сказать, чтобы со мной послали кого-то еще, послали Аарона, брата Моисея, как мы помним. Что же происходит дальше? Ну, вообще обычно мы себе представляем, наверное, что если Всевышний Бог, который абсолютно совершенный, управляет процессом, не должно быть никаких сбоев, правда? Как в хорошей программе, как в отлаженной программе, сбоев быть не должно. Все должно быть четко, правильно? Ну вот как Бог Аристотеля, Бог Рамбова, это Бог, который там все четко выверено, как эталон, там все должно идти просто вот вообще безошибочно. Но мы видим, что у нас сразу же некий сбой в программе, так это выглядит. И так это понимает Моисей. И примерно так же реагируют евреи. Что я имею в виду? После демонстрации чудес Моисея, которые он должен продемонстрировать людям, в знак того, что он тот самый человек, который будет их выводить, он действительно приходит вместе с Аароном, и вначале вроде у нас все прекрасно, люди его принимают. Но! Что у нас происходит дальше? Дальше у нас происходит ситуация, когда он должен вместе с Аароном прийти к фараону и говорить свои знаменитые слова «Отпусти народ мой». И мы видим, что у нас события развиваются немножко сложнее, чем можно было себе представить. Хотя, надо отдать должное тексту, мы видим, конечно, что Всевышний это предвидел и сразу сказал Моисею, что не отпустит вас фараон так просто. Так просто он вас не отпустит. Но что делает фараон? Фараон говорит очень простую вещь, это то, что говорят все диктаторы. Он говорит, это говорит, все говорит от большого ума, того, что слишком много свободного времени у людей. Вот вы бездельничаете, у вас много свободного времени, вы занимаете голову какими-то ненужными мыслями о свободе, отпусти народ мой, да? Что надо сделать? Надо вам занять вас стахановской работой, да? от забора и до обеда. Так, чтобы, а потом после обеда еще и до ужина, и так, чтобы и снова от того самого забора. Чтобы у вас вообще не было никакого пространства для мысли. Кстати, мысли, которую все диктаторы абсолютно прекрасно, успешно воплощают, как мы знаем, да? И...
Проверено годами.
Проверено, да, проверено практикой, опытом. И что он говорит? Он говорит, вы, говорит, расслабились. Нерпим, Атем, нерпим. Расслабились очень сильно, распустились. Распустились, расслабились. Поэтому он говорит, норма у вас останется такая же, как была, будете тоже количество кирпича делать, но строительный материал мы вам при этом не предоставляем. Сами ищите, сами добывайте, сами производите. Все, так сказать, вы такие самостоятельные, вы свободу хотели. Вот, вам, так сказать, пожалуйста, новое поле деятельности. Работайте сами над стройматериалами, над всем. Все вам, в ваших руках, все в ваших руках, как вы хотели. Ну и у нас там ситуация в некоторой иерархии, когда... стоят евреи-надсмотрщики. Ну, по аналогии, как мы знаем, к сожалению, в концлагерях тоже были капо, да, которые были тоже евреи. И здесь у нас тоже есть такая должность у людей, которых избрали, которые должны быть надсмотрщиками над остальными евреями. Они, может быть, даже люди неплохие. Мы даже видим, что, в общем-то, они пытаются облегчить участь своего народа. Они приходят к фараону и жалуются. Они говорят, нас бьют. И мы вынуждены бить, соответственно, наших подопечных. Потому что норму они исполнить не могут. Как же могут они исполнить норму, когда им нужно еще добывать там стройматериалы и так далее? А фараон говорит, это все претензии кому? Это вот Моисей, Аарон, они пришли жаловаться, вот у вас, видимо, много свободного времени. И тогда что происходит? Тогда вот происходит то, что мы здесь читаем с вами. Вот третий источник. Вот эти самые люди, надсмотрщики, обращаются к Моисею, Аарону. Они видят, как Моисей, Аарон снова идут во дворец фараону и говорят. Все, посмотрите, что произошло. Посмотрите на ситуацию. Стало хуже. Пока вас не было, все было нормально еще относительно. Мы, конечно, были рабами. Нас принуждали работать, но, по крайней мере, как-то это все работало. Знаете, что стало? Стало хуже. И вот парадокс. Мы видим, что действительно вот этот путь от рабства к свободе, даже если этим путем управляет сам Всевышний, он чреват очень такими сложными, вообще говоря, испытаниями. И этих испытаний не понимает даже сам Моисей. Откуда я это знаю? Потому что вот то, с чего здесь начинаю, то что говорит Моисей здесь? Моисей здесь говорит, вообще, зачем ты меня послал? Зачем ты меня вообще послал? С того момента, как я начал исполнять свою миссию, я только сделал хуже. Стало только хуже. Лама гаре отела амазе. Зачем ты сделал так плохо своему народу? Влама зе шалахтан. Зачем ты меня послал? Эти слова звучат очень живо, кстати, на протяжении всей истории. Опять же, вот этот диалог с Богом, который предполагает иногда и гнев, иногда и неприятие. Еврейская традиция это совершенно нормально. В других религиях это считается, как бы, как можно Бога, вообще говоря, вопрошать еще таким образом, знаете, так, достаточно нагло так, с претензией говорить, что, вообще говоря, только хуже сделал. Но в еврейской традиции мы видим на протяжении веков, это у нас принято, и в Талмуде мы это находим это у пророков. Уже совсем в недавнее время мы находим, что были раввины, которые судили Всевышнего, устраивали суд Всевышнего во время Холокоста, во время катастрофы. Источник всего этого здесь, на самом деле. Моисей говорит эти слова. Их, как бы, как мы видим, никто их из текста не выбросил, никто не цензурировал эту книгу. Это оставили в тексте. И такой Бог, это совсем не Бог, который эталон, который вот все, вот знаете, как тютелька в тютельку. Мы видим, здесь все намного сложнее, тут очень сложная ситуация. И Моисей абсолютно не понимает, что происходит. Потому что если Бог управляет миром, да, он должен сделать так, ведь он обещал. Он дал обещание, однозначно, что евреи выйдут из Египта. По логике вещей должен быть какой-то процесс, конечно, ну, Моисею сказано, не сразу произойдет. Но хуже же быть точно не должно.
Этого не было сказано.
Ему не было обещано, что не будет хуже. Но вот в этом вопросе, на самом деле, заложен, как мне кажется, вопрос огромного количества людей, которые говорят по поводу катастрофы, по поводу чего бы то ни было. Этот вопрос абсолютно легитимный. Потому что если этот вопрос был бы нелегитимным, он не был бы в Торе. Вопрос абсолютно легитимный. Они говорят со своей позиции. Более того, я рискну предположить, они абсолютно правы. Потому что вот из того места, откуда Моисей видит эту ситуацию, как выглядит ситуация? Стало хуже, правда? Это объективно так. Теперь промолчать, это означает наврать себе. Это означает быть безразличным к судьбе своих людей, своего народа. Быть безразличным к тому, как Всевышний управляет миром, а просто как солдат тупо исполнять приказ. Вот сказали, я и делаю. Но это уже другая религия. Это явно не иудаизм. Возможно, в исламе, ислам это покорность, требуется такая возможно. Я не знаток ислама, я так не берусь карикатурно оценивать другие религии. Я считаю, это неправильно. Но возможно. Возможно, в некоторых направлениях христианства, где считается, что не принято, так сказать, задавать вопросы, и чем больше ты вопросов задаешь, тем больше ты сомневаешься, тем слабее ты веришь. Но в иудаизме это точно легитимно, мы видим, что этот вопрос звучит. И более того, в этой недельной главе у нас нет на него ответа. Это я просто вам показал в одном тексте, вы видите, у нас начинается следующая уже глава. И следующая глава начинается с ответа на вопрос, но это мы читаем только через неделю. В этом тоже есть смысл, правда? Mm-hmm. То есть мы с этим вопросом в течение целой недели должны ходить. Как и его сериал. Переварить, да, этот вопрос.
Как хороший сериал,
да, у нас на самом напряженном месте прерывается серия, совершенно точно. На вот этом вопросе, который прозвучал просто как вот вызов, откровенный вызов. И при этом мы прекрасно с вами понимаем, что вообще говоря, Моисей прав. И что дальше происходит? Что говорит Моисей? Что говорит ему Всевышний? Всевышний ему говорит?
Теперь он увидит.
О, он ему говорит, да. А Такера, сейчас он говорит ему, ты увидишь, но увидишь в будущем времени, заметьте. Эгье, ашер, эгье. Я буду тот, кто я буду. Говорит, ты увидишь. То есть, знаете, классическая израильская реакция. Те, кто был в Израиле, знают вот это, правда? Бог ему говорит, как говорит по-арабски, швое, ля-тля, да, и все сразу. Приходит, начинает махать руками, говорить, а как, а то, это, и говорит обычно.
На дороге.
Ну, подожди, немножко подожди, потерпи. Я как сейчас помню, я только приехал в Израиль. Я 2 недели в Израиле, я сажусь в автобус. Это 91-й год. И, значит, водитель автобуса Эдит. Я иврит еще не очень хорошо понимаю, но он слушает что-то радио, там Апоэль, Тель-Авив, там, значит, играет там с Битака, с Иерушалаем, я не помню, там забили гол. Он в восторге останавливает автобус. Напротив, противоположной стороны едет водитель, он тоже слушает, видимо, тоже радио. И они обсуждают, как классно, как забили гол, как то, как все. И люди сидят, в какой-то момент начинают возмущаться. И возмущается машина, это же Израиль. Все начинают гудеть. Что делает водитель? Он высовывается и делает вот так, всем показывает. Вот так, просто, да, перекризи. Это вот эта классика, я это помню, как сейчас. Он заканчивает, так же спокойно, абсолютно не мешает, потому что все ждут. Заканчивает разговор, еще минуту две проходит, он обсудил, как забили гол, все, после этого он закрывает окно и все, так сказать, разъезжаются в разные стороны, и машины, все нормально.
А представляешь, если бы за это время еще гол забили?
Это все, да?
Есть еще вторая рука тогда.
Это могло бы изменить ситуацию. Но я хочу сказать, что в каком-то смысле вы понимаете, что Бог здесь говорит примерно то же самое. То есть ситуация, она вот как та ситуация в дороге, только еще хуже. Ну так, по большому счету. А Бог в Моисея говорит. Да? Надо немножко подождать. Сейчас пока ты этого не понимаешь. Ты это поймешь потом. И вот это очень интересная мысль в контексте того, о чем мы с вами говорили. Бог это тот, кто будет. Я буду. Тот, кто я буду. Сейчас пока. Есть по-английски такое выражение. Tunnel vision. Да? Вот я вижу только то, что перед меня перед глазами. Из этого понимания мира, то, что у меня перед глазами, я действительно не нахожу никакого ответа, я его не могу найти. Но перспектива понимания вот этого, того, что сейчас мне откроется только, помните, как лицом к лицу, лица не увидят. Большое видится на расстоянии, как сказал поэт. Да, Есенин, кажется. То есть это та же ситуация, иногда нужно совершенно поменять ракурс восприятия. А чтобы поменять ракурс восприятия, в этой точке, где ты находишься, это невозможно. И это относится абсолютно ко всему, в том числе и к катастрофе. И та точка, где мы с вами находимся сегодня, у нас нет и не может быть ответа. Может, пройдет еще 50 лет, 100 лет. Я не готов принимать простой ответ, что государство Израиль – это ответ. Само по себе еще нет, это начало ответа. Это, безусловно, начало ответа, но это еще не ответ. И поэтому мы пока будем скорбить, пока мы не дойдем до точки понимания, что на самом деле, как говорят мудрецы, в мире есть события, которые мы понимаем, мы принимаем, мы говорим на них благословения. А то вам идти, тот, кто хорош, благой Всевышний, и кто оказывает нам благо, делает добро. Это вещи, которые нам приятны, хорошо. Вот мы выпиваем новое вино, поставили на стол хорошее. Все любят вино. Прекрасно, замечательно. Как царь Давид сказал, я не сомах левавы нож. Вино веселит сердце человека, классная вещь. Мы хайм сделали, да? Великолепно. Хорошая бутылка вина, мы можем еще сказать благословение, а то вам идти на него. А есть вещи, которые, не дай Бог, вот умер человек, родственник, произошла потеря, трагедия. Как мы можем в этом, вообще говоря, увидеть Бога? Иудаизм говорит нам, что нельзя обманывать себя, нельзя сказать в этот момент, что это хорошо, хотя на самом деле, в каком-то смысле, совсем с другой точки зрения. Эге ашер и ев, я буду тот, кто я буду. Все в этом мире имеет смысл. И просто мы сейчас этот смысл еще не видим и не понимаем. Но мы не можем себя обманывать, мы говорим, Бог имеет отношение ко всему, что происходит в мире, в данный момент Он себя открывает как судья. Я верю в Бога, и поэтому я говорю, судья праведный, даже если мне это очень тяжело принять. Это потеря, это больно, это тяжело принять, я говорю, да я на мер. Судья праведный. Говорят мудрецы, в будущем, и на то, и на другое будут говорить одно и то же благословение. Эгье, ашер, эгье. В будущем будут говорить одно и то же благословение, потому что в будущем будут видеть то, чего мы с вами не видим сегодня. Как та классическая история про раби Шимона бар Йохая, который у нас основоположник еврейской мистической традиции, книга Зор. Правда? Раби Шимон бар Йохая, как мы знаем, сделал день своей смерти днем радости. Он сказал своим ученикам, не скорбите обо мне, моя душа воссоединяется с Создателем. И Лаг Баомер стал у нас днем радости. В этом есть какая-то глубокая мудрость, но это далеко не все находятся там, правда? Абсолютное большинство там не находится. И поэтому только по прошествии какого-то очень большого времени мы с вами сможем оказаться на этой вершине горы и увидеть оттуда действительно, что все вот эти события, каждый из которых в отдельности, это как на полотне, знаете, которое рисует художник. Увидел черное пятно. Само по себе оно некрасиво, но выглядит абсолютно неуместным. И цвет черный тоже, он такой, цвет траура. А потом выясняется, что без этого черного пятна нет картины. Чего-то очень важного не хватает. Она не просто добавляет краску, она раскрывает глубину. Раскрывает глубину. И в тот момент, когда мы испытываем эту боль, мы не имеем права взять и сказать, нет, 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 не больно. Я должен себя растоптать, свои эмоции. И сделать, как вот мне Бог сказал. Нет, мы этого ни от кого не заставляем и не требуем. Это будет неправильно. Поэтому Барух Даян Эмет. В этот момент мы чувствуем только то, что мы испытываем потерю боли. Максимум, что мы можем сказать, что Бог проявляет здесь справедливость. А то, что Бог здесь проявляет еще и любовь, и милосердие, мы сможем понять только, когда вот это черное пятно станет частью очень большой картины. Сколько лет должно пройти, кто знает. Никто не знает. Каждый из нас с вами рисует эту картину. Это огромное полотно. И ответ в начале следующей главы, который получаем мы на самом деле, получает его Моисей, но мы все вместе с ним этот ответ получаем. Он говорит, ты увидишь, что могучей рукой я выведу. И дальше Бог говорит вещь, которая, в общем-то, здесь впервые у нас появляется четырехбуквенными Всевышнего в отношении уже людей и в отношении, взаимоотношений человека и Бога. И это не случайно. Здесь говорит Бог, что про отцам я раскрывался только именем Эль-Шадай, который означает, в общем-то, божественную справедливость, но не предполагает какого-то особого вмешательства в то, что происходит в мире, каких-то особых чудес. А сейчас у нас будут чудеса, сейчас у нас будут вещи, которые явно укажут на присутствие Всевышнего в мире. И это то, что будет сейчас происходить во время исхода. Ну, кстати, седьмой пасук, это внизу у нас, на первой странице. Все заканчивается тем, что в итоге, мы, кстати говоря, когда читаем пасхального года, у нас есть четыре бокала. Четыре бокала пасхальных берутся отсюда. Есть четыре глагола, которые Всевышний использует, чтобы показать четыре уровня того, как человек освобождается постепенно от такого рабства и становится свободным. И последний, и я возьму... Возьму вас своим народом. Станьте мне моим народом. Это в будущем все будет, да? И тогда вы узнаете, что я Всевышний. То есть это процесс, который должен произойти. Вот узнать, что Всевышний управляет этим миром, в данном случае для этих людей, это их практически жизненный опыт. Это не то, что на уроке философии они учили, не только что какая-то мысль, которая просто в голове у них. А это их практически жизненный опыт, они это будут в процессе выхода из рабства к свободе, они это будут ощущать. И это займет у них, даже у людей, которые там присутствуют определенное время, все это понять, прочувствовать, переварить, как по-английски говорят, internalize, у них это займет время, это не произойдет сразу. Да? И только в конце, опять же, будущее время. И тогда узнают. Причем это знание, это совсем не то знание, которое есть у философа, или у математика, или у человека, который изучает науки. Это не знание чисто вот, сказать, вот то, что мы в русском языке называем знанием. Да? Это знание связано с личным опытом. И вера, получается, в иудаизме, вера и знание, они во многом похожи, потому что и то, и другое связано с личным опытом. И вера, и знание связаны с личным опытом. Немножко другая тема, сейчас мы не будем этого касаться. Сейчас я хотел уже подойти немножко к вещам сложным. Не знаю, достаточно ли мы с вами выпили лахаим для того, чтобы к этому подойти. Но мне кажется, что то, о чем мы с вами сейчас говорили, здесь есть два момента. Второй момент. Первый момент – это неприятие Моисея. А второй момент – это когда вот все вот это раскрывается, казалось бы, вот сейчас оно у нас уже раскрылся, так сказать, здесь все карты Всевышний раскрывает Моисею. Да? Моисей теперь уже знает, что это процесс, что там будет несколько этапов. Там четыре вот эти, у нас, скажем, пасхальных бокала, четыре, так сказать, основных ступени, этапы и так далее. И он должен в очень общих чертах раскрыть это евреям, сказать им, что сейчас это все будет происходить, что дальше происходит. Евреи его не слышат. Евреи отказываются его услышать. И там нам дается две причины. Коцер руах и авода каша. Одна причина внешняя, одна внутренняя. Авода каша – тяжелая работа. Когда человек тяжело работает от рассвета там, и до... так сказать, обеды и до ужина и так далее, потом ложится спать, у него в голове ничего не остается, кроме тяжелого труда, который у него был, он встает и снова начинает работать. Да? Нету пространства для мыслей, нету пространства для того, чтобы вообще во что-то поверить, что-то увидеть. Но есть и внутренняя причина, которая называется коцер руах. А вот что такое коцер руах, это очень интересно. Раша объясняет здесь, посмотрите, на второй странице, четвертой, у нас есть Раша, Равену Шломо Ицхаки, наш основной комментатор, и он говорит коцер руах, они не услышали за коцер руах. Потому что здесь они это перевели по-английски shortness of breath, то есть они буквально коцеру. Но он говорит, что человек, когда он в состоянии стресса, у него даже дыхание другое, да? Когда человек напряжен. Теперь это напряжение в данном случае, оно может быть и физическое, конечно, тоже, от физического труда, но мы сейчас с вами говорим об эмоциональном напряжении. Мы с вами говорим о духовном напряжении. Мне кажется, мы сейчас с вами говорим о неком состоянии человека, когда он не готов видеть дальше собственного носа. И если мы с вами подумаем и проанализируем, как часто у нас в жизни вот это состояние происходит, а я думаю, что при том стрессе, который колоссально есть в Нью-Йорке, и при той жизни, которая у нас есть здесь сегодня, это состояние для нас оно почти норма, то, в общем, ответ на вопрос, насколько мы с вами свободны, будет намного более сложным, чем на первый взгляд. Да, у нас нет такого, да, вот, свободные люди. Но свобода предполагает, внутренняя свобода, отсутствие вот этого вот... Я бегу! Знаете, как человек бежит за автобусом, в последний момент автобус уезжает. Что, это последний автобус? Будет же еще, есть же еще автобус. Да! И вот наша жизнь очень часто напоминает нам вот эту гонку за автобусом, и мы постоянно за ним бежим. Неважно, там это автобус, трамвай, троллейбус или другой вид транспорта.
Да. Знаешь, есть анекдот про человека, у которого нет коцера руах, который бежит за автобусом. Автобус закрылся, поехал. Все, бежит. Но тут проехал уже 10 кварталов, видит человек, остановился. Открыл дверь, говорит, ну что, хорошо, меня постыгли.
Окей. Ну, в данном случае, в качестве противоположности этого состояния, я думаю, что это состояние человека, который дышит свободно, внутренне свободен. А это вещь, которая, я думаю, что на самом-то деле для каждого из нас это, в общем, такой серьезный челлендж. Особенно в той жизни, которая есть у нас. Одно дело, когда ты живешь где-то там в Гималаях, медитируешь каждый день, у тебя там свежий воздух, и тебя вообще ничего не тревожит. Но иудаизм нам говорит, что вот это состояние, вот уйти от мира, какое-то такое отшельничество, оно, может быть, иногда и нужно. Не случайно, что Авраам обрел Бога именно на горе, действительно. Но мудрецы нам говорят, не как Авраам, который обрел Бога вот в этом состоянии, где-то на горе, и не как Ицхак, который обрел его, уйдя тоже от повседневности в поле, а как Яков, который Бога увидел в своем собственном доме? Вот увидеть Бога в своем собственном доме, когда тебе нужно постоянно заниматься всем вот этим, и при этом не потерять себя в этой гонке. Это очень сложная вещь, сложнейшая вещь. Если нам это удается, то мы, действительно, чем больше нам это удается, я бы сказал так, тем более мы свободны с вами, да? И мы видим, что евреи не услышат. То есть, опять же, получается, что снова... Вот эта программа, которая должна бы идеально вроде как работать, Бог всем управляет в мире. Тут явные чудеса, тут все, казалось бы, должно быть четко. Уж точно, если это Бог Аристотеля, Бог Рамбама, то так оно и должно быть. Мы видим, что нет. Все намного сложнее. Теперь подходим к Бирнбауму. Бирнбаум говорит очень интересную вещь. Он говорит, что вообще говорят, Бог, Как, собственно, и все вообще в этом мире. Абсолютно все в этом мире. Стремиться к тому, что называют реализацией потенциала. А потенциал – это у нас будущее время. Потенциал связан с будущим. И он называет эту формулу, он ее приводит, Q4P. Quest for Potential. Все в этом мире абсолютно стремится, и во главе этого процесса сам Всевышний, в наших традиционных еврейских книгах. Я хочу сказать, что то, что мы сейчас с вами делаем, это, конечно, как мы прекрасно понимаем на иврите, это называется акция на злек. То есть мы не затрагиваем даже этой темы, даже на поверхностном уровне. Но это некая затравка для того, чтобы, если вам будет интересно эту тему дальше подумать и произмышлять. Поэтому я сейчас какое-то время от некоторых особо умных товарищей вопросы не принимаю. Я хочу немножко это объяснить в ближайшие несколько минут. А потом немножко это проиллюстрировать. А потом мы уже подойдем к вопросу. Потому что я заранее вас предупреждаю, что с этой темой мы можем сидеть очень долго и все равно ничего не понять. Она очень сложная. Книга написана, кстати, тоже таким языком, довольно непростым. Но я могу сказать, я когда для себя эту тему открыл, вот именно это понимание вещей. Как мне кажется, я в этом увидел ответ на практически все вопросы, которые люди, которых принято считать атеистами, задают. По этому поводу Рав Кук в свое время сказал, что атеисты в наше время часто могут оказаться ближе к Богу, чем люди религиозные. Что он имел в виду? Вот я думаю, он имел в виду именно то, о чем пишет Бирнбаум. И проиллюстрировать это я хочу известной историей Ницше. Ницше, как мы знаем, был тот самый, наверное, известный, знаковый атеист, да, который сказал, что Бог умер. Но Ницше рассказывает, на мой взгляд, совершенно замечательную историю. Представим себе маленький немецкий городок. Вот такие классические немецкие мещане, бюргеры такие, да. Каждый занимается своим делом, никто никого не трогает, все очень вежливо, битте, танке, все прекрасно, все идеально. Каждая деталь на своем месте, все чисто, красиво и аккуратно, газоны подстрижены. Все гладко, машины движутся строго по правилам, пешеходы не переходят на красный. И тут, вот в этой совершенно причесанной гладкой картине мира, это, кстати, Бог по Аристотелю, да, все гладко и четко, появляется ужасно непричесанный, неопрятный пророк. У него, как у любого пророка, разорванные одежды, у него взгляд сумасшедшего. Он окидывает всех этим взглядом. И спрашивают у людей, где Бог? Ну и как нормальный бюргер в такой ситуации реагирует? Ну это сумасшедший. Ну а что, о чем с ним можно разговаривать? Надо просто сделать вид, что этого человека не существует. И заниматься своими делами. И никто на него не обращает внимания. Все, знаете, как в метро вот появится такой сумасшедший, будет кричать. Ну, тоже не будет на него внимания обращать. Как же сделать вид, что вообще его здесь нет? И все занимаются своими делами. Business as usual, как говорят, да? И он говорит, где Бог? И никто не отвечает на его вопрос, на его крик души. Он говорит, Бог умер, потому что вы его убили. Потому что вы его убили. Вот эта фраза очень все меняет. То есть получается, что человек, который это говорит по сути Ницше, конечно, Бога ищет. Но не может найти Бога в этом причесанном, гладком мирке мещанства, когда Бога взяли, объяснили, причесали и аккуратненько уложили в карман. Он его там не находит, потому что нету там жизни. Ее там нет. Ничего настоящего там нет. Все сплошная фальшь, сплошной фейк. И вот в этом мире фейк-ньюс появляется такой человек, который говорит, что Бог умер. И он совершенно полностью перетасовывает все карты. Ну, остальных людей спасает только то, что этот человек сумасшедший, а значит он вообще до него и слушать не будет. В каком-то смысле получается, что Ницше действительно этим своим вопросом пытается найти Бога там, где другие вполне спокойно спят по ночам, их вполне устраивает этот причесанный, аккуратный, маленький боженька, которого они каждое утро себе засовывают в карман и идут с ним на работу. И он такая же часть их аккуратного, причесанного мира, как и все остальное в их жизни. Все по правилам, ordnung, немецкий порядок. И в этом смысле, говорит Рав Кук, атеисты начала 20 века, мы знаем, что многие евреи ушли. Социализм, коммунизм, строить светлое будущее там, и так далее, да? Некоторые ушли в светский сионизм, и в светском сионизме тоже мы находим направление радикально антирелигиозное. В каком-то смысле Рафу говорит, эти люди, которые искали сделать, так сказать, привнести в эту жизнь что-то значительное, что-то, что выходит за рамки этого мещанства, этого такого простого, почти такого вегетативного существования, когда мы не задумываемся ни о чем большем, чем просто вот как мы зарабатываемся на сегодняшний день, и все, это нам вполне хватает. Эти люди, на самом деле, в каком-то смысле, действительно продвигают поиск понимания того, куда вообще все это идет, к чему это все. Они задают важные вопросы, на эти вопросы нужно находить ответ. И вот, как мне кажется, то, что делает Бирюльбаум, он пытается найти ответ на эти вопросы. И он пишет эту замечательную книгу. И его понимание Бог, смотрите, это во многом противоположно тому холодному перфекционисту Богу, у которого все работает четко по правилам. Это Бог, который исследует мир вместе с нами. Этот Бог исследует мир вместе с нами, нашими глазами, в том числе каждого из нас. Вот посмотрите, что он здесь пишет. Это пятый пункт у нас. Помните, пятый пункт в России был, да? Эге, ашер, эге. Не случайно он обращается именно к этой формуле. Эге, ашер, эге. Я буду тот, кто я буду. I will be that which I will be. Calls the voice from the burning bush. Так взывает нам голос из горящего кустарника. Я буду quest for infinity. Наша жажда, желание. Почему я говорю наша? Потому что Даша Бирюльбаум объясняет, что это связано вообще со всем мирозданием. Осознанно или неосознанно. Quest for infinity. Жажда, как говорится, объять необъятное. Сюда, кстати, он приводит огромное количество вещей, это в том числе эволюция. И огромное количество вещей, как на первый взгляд, никак не связано. Они все, в общем-то, если задуматься хорошо, они все, в общем-то, связаны с этим. I am quest for all eternity. Это также жажда и желание обрести вечность. Quest for fulfillment. Жажда обрести наполнение, смысл. Quest for potential. И реализовать потенциал. А как только мы реализуем потенциал, появляется новый потенциал, новый потенциал, новый потенциал. Это движение по спирали. Я сейчас не хочу вдаваться в детали, это довольно сложная идея, тем более, что, как в том анекдоте про учителя математики, тупой ученик 10 раз ему объяснял, на 9-й сам понял. Так я тот самый учитель математики, я еще не объясняю 9-й раз. Я еще сам не понял. Я еще сам не понял. У меня эта книга уже много лет, я не могу сказать, что я ее понял. Но я могу сказать, что она меня заставила очень кардинально задуматься о том, во что мы верим и как это вообще влияет на наше восприятие мира. Мне кажется, что в таком понимании мира, по большому счету, действительно сегодня есть место Богу. Не просто есть место Богу, а Бог занимает очень важное место. Я сегодня это обсуждал с одним человеком, я этим хочу закончить, эту замечательную идею. И он мне задал такой вопрос. Он говорит, окей, да, действительно, тут может любой человек и... Светские религиозные эту идею принять, но в чем здесь тогда вера? В чем вообще здесь вера? Ну тут окей, разумно, да, интересно, хорошо, красиво, но в чем вообще здесь? Мне кажется, вера как раз состоит в том, что вера в еврейском понимании это желание что-то сделать. Это желание, то есть, по большому счету, можно жить, исходя из понимания того, что мир это место, которое развивается, растет, и я имею к этому какое-то практическое отношение. А можно сказать, что нет. Мир это место, которое не имеет никакого смысла, содержания и цели. И мы помним в свое время, опять же возвращаясь к тому же Маймониду, к тому же Рамбаму, к вопросу о том, был мир сотворен или мир был вечным. Известный спор материалистов и духовных религиозных людей, идеалистов. И Рамбам говорит, что в этом вопросе невозможно найти ответ логически. Ответа логически найти невозможно, у нас есть свобода выбора. Поэтому я думаю, что здесь эта теория, конечно, оставляет свободу выбора. Но просто она дает совершенно другое, так сказать, переформатирует полностью понимание привычных понятий и идей, и, как мне кажется, делает это намного более живым. Вот. Но закончить мне хотелось тем, что он пишет в самом конце. Как мы помним, в привычном понимании Бога, Бог это что-то совершенно абсолютно лишенное движения, потому что движение, как мы сказали, несовершенство. Теперь посмотрите, что пишет Бирюльбаум. The only constant in the universe. Единственная константа, единственная постоянная вещь в мире, во Вселенной, is change, это изменение. То есть противоположная вещь пишет, да, the only constant in the universe is change. Единственное, что в этом мире постоянно, это то, что все меняется. He who masters change Masters the Universe. И тот, кто смог это понять и смог это, как сказать, Masters, смог это определенным образом адаптировать в своей жизни, да, и смог это усвоить, да? Только трудно будет перевести слово Masters, да, смог овладеть этим, да? Смог, наверное, этим овладеть, он действительно Masters the Universe. Он смог, словно говоря, овладеть своей судьбой, овладеть. Мне кажется, это очень глубокие, очень интересные мысли. И я с вами соглашусь, на первый взгляд, они звучат ближе к буддизму, чем к иудаизму, на самом деле, да? Но вот эта работа Биренбаума снискала ему довольно большой успех. И сейчас эти книги изучают, в том числе здесь, на отделении философии. Те, кто учится на master's degree там, и так далее. Но причина, по которой я это сегодня привел, потому что мне кажется, что мы с вами живем в мире, который действительно очень сильно меняется. И мне кажется, что понимание нашего места в мире сегодня, это когда-то это был вопрос, который, вообще говоря, занимал, может быть, какое-то очень небольшое количество людей. Я думаю, что во времена Рамбама очень мало людей могло себе вообще позволить эту роскошь. Люди все бежали за автобусом. Понимаете, простое выживание было абсолютно, занимало столько времени у людей, абсолютно большинство людей, кроме небольшой прослойки аристократии, которым не нужно было работать. Все остальные по пирамиде Маслоу занимались практически выживанием. Сегодня у нас есть, я считаю, действительно лакшери. Нам, нашему поколению, очень повезло. Это, может быть, первое поколение евреев и вообще людей в западном мире, когда у нас есть проблема с тем, что у нас много свободного времени, мы не знаем, что с ним делать. Это, в общем, колоссальный лакшери. И поэтому у нас есть возможность, на самом деле, вот по этой самой пирамиде подняться выше к самоактуализации и немножко задуматься, а для чего вообще мы с вами здесь находимся. И как мне кажется, вот эти идеи нам очень могут в этом помочь. Ну, спасибо вам всем за внимание.
Спасибо вам.
Можно меня? А, вопросы, да, сейчас прозвучат. Но уже, так сказать, не в прямом эфире.
Комментарии.
Чуть-чуть.